Всем привет! Это подкаст «Пипец подкрался незаметно», в котором мы говорим о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. И с вами я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет.
Привет, друзья мои! И с вами я, Марина Обревка, мама, бабушка, журналист, и мне 64 года. Слушай, молодые годы мы с тобой же приобщились, было к работе телеведущих. И вот я помню, когда первый раз, взглянув в этот глазок камеры, я ощутила оторопь и нервный тремор такой в конечностях. Ты наверняка же тоже, насколько я помню, да?
Слушай, ну я-то да, пугалась вообще. К чему ты ведешь, да. Ага.
А я веду к тому, что мы-то с тобой тогда еще были в юные девушки, да? А вот наш сегодняшний герой, москвич Николай Васильевич Ледовских, впервые вышел на съемочную площадку, причем не телеведущим каким-нибудь там, а на серьезную съемочную площадку, когда ему было 56 лет, между прочим, весьма солидном возрасте. И дальше начались дела удивительные, но, впрочем, об этих делах удивительных нам расскажет сам наш герой. Добрый день, Николай Васильевич.
Здравствуйте всем.
Добрый день, Николай Васильевич.
Мне 73 года, 74 будет в сентябре аж.
Николай Васильевич, ну расскажите, пожалуйста, очень интересно, как же началась ваша киноэпопея?
История, даже предыстория такая. Я ваш коллега, у меня факультет международной журналистики МГИМО, а до этого 3 года журфака МГУ. Но последние 10 лет я был литературным помощником, литературным секретарем первой жены Солженицына Натальи Алексеевны Решетовской. И в 2003 году Наталья Алексеевна ушла в мир иной, и вдруг у меня, какой-то вакуум образовался в работе. На дне рождения своей очень хорошей знакомой сижу за столом. Дама справа ее, одна из ее лучших подруг. А раз дама справа, то, конечно, и подливаю, и подкладываю, и поговорить.
Святое же дело.
И да. Поговорить. Слово за слово, она, конечно, интересуется, чем я сейчас занимаюсь. И я пожаловался, что вот вакуум в работе неожиданно образовался. А нам очень много нужно бородатых мужчин. На Мосфильме грандиозный проект. Николай Лебедев снимает «Волкодав». И дает мне телефон бригадира массовки. Я с массовки начинал. Бригадира массовки. Я возвратился, когда с дня рождения. Еще не так поздно было, но для киношников 11, там 12 час ночи. Это можно считать...
Детское время.
Детское время, да. Звоню, и он тут же к 7 утра вызывает меня на проходную Мосфильма.
Вот так вот мобильно.
Моментально, да. И уже на следующее утро я в экзотические одежды одет на съемочной площадке. Прямо на территории Мосфильма. Там экзотический древний город, 9 века. Какая-то знаменитая художница строила и проектировала этот город. Потом несколько фильмов после снималось. Сейчас, к сожалению, его разобрали, а красота была и экзотика неописуемая. И вот целая неделя съемочная, даже, наверное, 10 дней. Каждый раз в разные одежды. Я горожанин 9 века. Я начал свои образы коллекционировать. То один костюм на мне, то другой, то третий. И один интереснее другого. Один живописнее другого. Так вот старт был дан.
Николай Васильевич, так надо сказать нашим слушателям, что вы обладатель совершенно шикарной седой бороды.
Да.
В общем, по сути, вы очень похожи на Деда Мороза, на вас только нет вот этой красной шапочки.
Это тот редкий случай, когда борода меня кормит. Во все фильмы за нее тянут, больше не за что.
Скажите, а вот как это, вот эта первая роль? Она что, была со словами, без слов? Как вы вошли в кадр, репетировали что-то?
Нет, первая роль без слов. Мы массовка. Я начинал с массовки. Хотя до этого, в молодости, когда мне было 17 лет, я родился, я не москвич, хоть вы меня здесь представили как москвича, но я приехал в Москву учиться, так здесь и остался. А приехал с Алтая. В степном Алтае есть такой город Рубцовск. Там знаменитый алтайский тракторный завод был. Сейчас только руины от него остались. И при алтайском тракторном заводе шикарный дворец культуры, при котором был народный театр. И в народном театре я начинал свою актерскую жизнь.
То есть начало ведется вот оно откуда.
И вдруг неожиданно пригодилось, когда я к пенсии приблизился. Неожиданно пригодилось. И сейчас действительно борода меня кормит.
А давно ли у вас борода-то?
А представьте себе, в этом году, вот сейчас 21-й год, а борода в 71-м запущена. Это ей 50 лет в этом году. Юбилей моей бороды.
Это что, в 23 года вы отрастили бороду?
Представьте себе, в 71-м году я попал в студенческий строительный отряд со студентами МГУ на Сахалин. Над Южно-Сахалинском возвышается гора Российская, и изгибы трамплина мы придали этой горе, и на этих два трамплина построили 90-метровый и 70-метровый. И на этих трамплинах перед Олимпиадой в Саппоро все спортсмены соцстран проходили акклиматизацию и тренировки.
Ничего себе!
Жили мы на склоне этой горы Российской в палатках. Естественно, условий, чтобы привести себя в порядок, мало. Из горы бил родник холодный, поэтому родником умываться приятно, но бриться не особенно, и так далее. И полотряда запустили бороды, а когда начались какие-то дождливые дни, и мы в цивилизацию спустились в город Южно-Сахалинск, и я добрался до парикмахерской, то мне там ее облагородили, вывели, выровняли. И все глянули, что она мне идет, и это было приговором на всю оставшуюся жизнь. Теперь я всем отвечаю, что я с бородой родился.
Так более того, что вы с бородой родились, мало того, вы сейчас попали-то в тренд. Сейчас-то вот эти вот бороды, это, боже ж ты мой, и причем никак этот тренд не проходит.
В общем, кто-то думал, что это борода, у вас на самом деле был золотой билет.
Точно, точно. Даю такую даже справку. 6 вот апреля, совсем недавно, был Всероссийский день бородача. В этот день Екатерина II отменила указ Петра I о налогах на бороды.
Ага.
Когда он боярам обрезал бороды, он из крестьян, въезжающих в столицу, брал налог. Кажется, 1 копейку стоило, кто въезжает бородатый, а крестьяне все были бородатые. Так что это был дополнительный доход в казну Петра I. И вот 6 апреля, ну год сейчас я не могу точно назвать, надо смотреть в справочник, Екатерина отменила. С тех пор в России празднуется День бородача. И вот уже 7 лет подряд, кроме прошедшего года, и в этом году не знаю, то есть пандемия мешает, в Москве проходят чемпионаты бородачей и усачей. 7 чемпионатов прошло, в 5 из них я участвовал. И дважды, там 10 номинаций, в номинации «Борода Гарибальди», а это в пределах 20 сантиметров борода, я занимал 2-е места, имею медали за 2-е места, дипломы за 2-е места, и каждый раз дарили набор средств по уходу за бородой.
Слушайте, сколько же радости в одной единственной бороде. Господи ты, боже мой!
Когда меня спрашивают, курю ли я всегда отвечаю, боюсь за бороду.
Николай Васильевич, а расскажите, какие у вас роли еще были?
Вот. А так, что касается ролей, вот когда проходишь очередной кастинг, и если незнакомый режиссер или ассистент по актерам, то они, конечно, спрашивают фильмографию. Я говорю, легче перечислить фильмы, с которых не снимался. Лучше я, мол, приведу статистику. 6 царей, 18 профессоров, 12 бояр и 113 на сегодняшний день священнослужителей разных санов, от монаха до патриарха, и даже несколько в разных исторических реконструкциях некоторых святых. Я пытался изобразить, но похоже, что изобразил.
Боже ж ты мой, Николай Васильевич, так это же уже на книгу рекордов Гиннесса тянет история.
И все советуют мне, что вот как раз количество священнослужителей, мол, подай в книгу рекордов. Ты будешь первый, кто войдет туда, в этой номинации. Но когда я узнал условия, как туда попасть, оказывается, большие деньги надо платить, которых у меня нет. Не так-то просто попасть в книгу рекордов.
Да, это денежная история, да, не знала. Я думала, это как-то все бесплатно,
нет,
сами заносят.
Нет, нет, нет. Нужно вызвать комиссию, а комиссия международная. Комиссия на какую-нибудь еще очередную, юбилейную, может быть, но у меня 113, допустим, на 115-ю бороду комиссия приедет, зарегистрирует эту игру. Я подтверждаю, сколько у меня было священников фотографиями, видеофрагментами и прочим. Там целое дело. И только тогда они принимают решение.
Ничего себе. То есть спонсора. Надо спонсором обзаводиться, да?
Да, по радио клик сделаем. Спонсоры.
Николай Васильевич, ну скажите, а какие из этих многочисленных персонажей для вас стали самыми примечательными по тем или иным причинам?
Ну, если учесть, что уже более 30 реальных лиц, которых я реконструировал или изобразил в разных фильмах. Ну, во-первых, если у меня борода окладистая, вот к вашей как раз передаче я ее немножко вот окультурил. Просто у меня сейчас гостит друг-парикмахер, и я воспользовался его приездом ко мне. То образ Льва Толстого 3, Леонардо да Винчи 2, и даже 2 был Ноем, 2 строил ковчег. Поэтому если зайдет речь о конце света, все ко мне. Умею.
Николай Васильевич, слушайте, а была ли какая-то мистика в этом? Снились, может быть, вам эти персонажи? И учили ли вы за них, ну, в смысле, какие-то были слова у этой роли? Что-то вот интересное случалось такое? Как-то перевоплощались вы, может, чувствовали себя толстым?
Мистического ничего не припомню, но в Ясной Поляне со своими друзьями бываю периодически, но в год 2-3 раза. И иду, когда по Ясной Поляне, по этому березовому проспекту, то если школьники, то обязательно облипают и фотографируются со мной, как с Львом Толстым. Один из друзей приотстал, какая-то экскурсионная группа идет и подслушивает сзади, а я их обогнал с другими друзьями. Они говорят, вон брат графа пошел.
Марин, помнишь этот, как это, фильм-то, ой, про графа Калиостро?
«Формула любви», что ли?
Да, да. Была статуя, стала Мария Ивановна. Материализовалась. Многие видели.
Да, многие верят. Материализация чувственных идей произошла.
Да, многие верят. Да, да. Николай Васильевич, а с кем вам приходилось встречаться? С какими актерами?
Даже отдельный альбом веду, с кем пересекла меня на съемочных площадках вот эта вот актерская судьба. Поэтому из таких знаменитостей с Гошей Куценко встречался, с Эльдаром Рязановым 2 в 2 его фильмах.
А в каких?
Играл,
в каких?
Фильм «Андерсон».
Да,
там даже на крупняк попал. Ну и «Карнавальная ночь 2», там я себя даже не нашел. Но участвовал. Там слишком большая была массовка.
Вот.
А так с Ларисой Лужиной, Ларисой Анатольевной. Ну вот как раз недавно прошел 16-серийный фильм «Угрюм река». Так там у меня, ну, примерно в 10 сериях у Юрия Павловича Мороза вы меня увидите. Я камердинер главного героя. Прохора Громова.
Как интересно.
И, допустим, в некоторых местах пусть я бессловесен, пусть я графинчик с водочкой к хозяину подношу или дверь ему где-то открываю, но я периодически на экране.
Слушайте, как замечательно. А вот скажите, пожалуйста, как вы себя психологически-то чувствуете на площадке? Ну, сейчас, я думаю, уже вольготно и привольно, а вот начиналось мандража, наверное, какого-то, расскажите.
Представьте себе, нет, я горел интересом. Горел интересом и желанием перевоплотиться и с первого, там, со второго раза сделать так, как требует режиссер. И особенно у нас такая шутка всегда есть, когда кадр получается с первого раза, то все говорят, о, Голливуд отдыхает.
Скажите, а вот были у вас случаи, когда вас узнавали на улице где-то, вот что-то такое уже? Слава-то нашла вас?
Узнавать узнают. Периодически, но почему-то наибольшую известность двухнедельное участие в программе «Званый ужин», тогда еще, когда Григорий Шевчук был ее ведущий, и когда она еще не изжила себя, не испортилась до разных вульгарностей. Вот 2 недели в «Званом ужине» мне дали большую популярность даже на Украину, в Белоруссию приезжаю. И там, о, из «Званого ужина». А потом, ну, рекламы. Вот вы как раз упомянули здесь о Дедах Морозах. У меня 6 Дедов Морозов. Во-первых, если помните, где наш боксер и депутат Госдумы Валуев носит Деда Мороза и мобильник выбирает, реклама, реклама МТС «Дед Мороз перед вами», которого он носил всю ночь. Столько много
очень
было дублей.
Очень приятно, будем знакомы.
Даже взмолился. Недавно перелом на левой руке сросся, а режиссер ему и таких жертв искусство требует тоже. Крепись, Коленька. Дедов Морозов уже 6, только в таких вот крупных рекламах. Реклама Сбербанка, реклама Билайна и других крупных компаний.
Слушайте, раскройте хоть секрет, кухню-то рекламную. Хоть платят-то адекватно за эти дела?
Ну, как сказать, раз на раз не приходится, но если бы каждый год хотя бы раза 2-3 сниматься в рекламах, то жить можно нормально.
И Николай Васильевич, вам же надо поди застраховать бороду, ведь она же точно уже теперь, я поняла, это не просто борода, это источник дохода.
Я же говорю, это тот редкий случай, когда борода меня кормит. И стоит ли ее страховать, я же не курящий, так что, надеюсь, никто не подождет со стороны.
Скажите, а вот ваша борода кормит только вас, или, может быть, у вас еще есть дама сердца, жена или подруга?
Нет, я уже с 2003 года вдовец, и, ну вот, сейчас подходил технический помощник по компьютерам и гаджетам, так что он при мне, и с моей бороды ему тоже обильно достается.
Проценты.
Да.
Да. И, кстати, вот что-то смотрю я на вас и думаю, а еще борода могла бы еще вот какую службу сослужить. Не хотите ли попробовать себя в качестве модели? Сейчас на подиумах я видела, причем мировых подиумах, очень много моделей вот с такими вот окладистыми бородами.
Или бородами.
Не возражаю, быть моделью — это тоже прибыльно, но один из моих любимейших напитков — пиво, а пивной живот, он очень заметен, и едва ли я буду смотреться на подиуме, особенно в профиль.
Николай Васильевич, а вот вы можете рассказать о Солженицыне, а вы же были помощником его первой жены, да? Наталья Алексеевна, да? Я, кстати, о ней помню, что-то я, по-моему, читала. Она же его ждала из Солженицына, сначала с войны, потом из лагеря, потом он уже жил на даче у Ростроповича Вишневской, она туда к нему приехала и, слушайте, вот могу ошибаться, но кто-то сказал, что она села и стала играть на пианино при Ростроповиче, это сочли как большую такую бестактность. Ну, как я бы пела Прикороза, например.
Это Солженицын вдруг забеспокоился, что вдруг Ростроповичу не понравится. И я осудил: Наташа, зачем ты при Ростроповиче? А Ростропович пришел в восторг: Наташа, как замечательно вы играете, играете, играете. И потом Наталья Алексеевна стала дочерям Ростроповича давать уроки там, прямо на даче у Ростроповича. Но вы говорите... Прежде чем Солженицын и Решетовская попали на дачу Ростроповича, они же 12 лет прожили в Рязани. В Рязани он тайно писал. Потом там в тот период были опубликованы его первая повесть «Один день Ивана Денисовича» и первые рассказы. «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Захар Калита» и другие. И вот там он стал Нобелевским лауреатом. И ваш покорный слуга на сегодняшний день, можно сказать, 5 музеев Солженицына. Вторая моя профессия – создатель музеев. На Владимирской земле я создал музей «Матрёнин двор». Это первый год после лагерей и ссылки. Солженицын обосновался на Владимирской земле в деревне Мизиновский поселок. Он там преподавал в школе, а в 2 километрах в селе Мильцево, вернее, в деревне Мильцево, там не было тогда церкви, он поселился на постой у обычной крестьянки Матрёны Васильевны Захаровой и написал о ней изумительный рассказ. Музей «Матрёнин двор», и сам «Матрёнин двор» мы прямо решили в школьном дворе восстановить, чтобы экскурсантам было удобно его осматривать, воссоздали ту обстановку, ибо в деревню Мильцево не всегда проедешь, особенно в плохую погоду. Там ни асфальта, ничего нет. Потом в Рязани. В Рязани, в колледже электроники, о котором написан рассказ «Для пользы дела», а как раз это был техникум электронных приборов. Солженицын написал рассказ «Для пользы дела», и мы при поддержке директора этого колледжа, бывшего директора, создали музей одного рассказа. И оказалось, газеты некоторые написали «Восьмое чудо света». На тот момент в мире всего было 7 музеев, посвященных конкретному литературному герою или конкретному литературному произведению. И наш музей оказался 8-м, посвященным конкретному литературному произведению. Потом моду взяли, и сейчас я фиксирую все новые возникающие музеи, стараюсь с некоторыми держать связь. Сейчас уже к 100 приближается количество музеев, как у нас в России, так и за рубежом, посвященных конкретным литературным произведениям.
Николай Васильевич, так выходит, что Наталья Алексеевна всю жизнь хранила память о Солженицыне, несмотря на то, что они расстались, и он ушел к другой женщине?
Всю жизнь хранила, и не просто хранила. Она, наверное, со словами «люблю» и умерла. Она держала под подушкой у себя ключ запасной от собственной квартиры и ждала, когда Солженицын в 1994 году вернулся после 20 лет эмиграции сюда, в Россию. И она все-таки ждала, что, может, однажды он зайдет к ней на огонек, и первое, что она сделает, а она лежачая, последние 3 года была сломана шейка бедра, первое, что она сделает, достанет из-под подушки этот ключ, вручит ему и скажет: «Саня, ты всегда вхож в мою квартиру».
Какая печальная история.
Она вам не поручила что-то ему передать, нет? Или она, он умер раньше, чем она?
Она раньше умерла. Она в 2003 году умерла, а в 2008 году Александр Исаевич, он ее пережил.
Не оставила она ему какого-нибудь прощального письма, что-то так не просила, не было?
Нет, они переписывались, и все это осталось у него. Специального не оставила. Но, как сказать, она... Я, вернее, уже после ее кончины, я как раз сейчас живу здесь, в ее квартире в Москве, и из этой квартиры разговариваю с вами. На грани открытия музея квартиры, потому что неожиданно в Рязани выставили на продажу ту квартиру, хозяева теперешние, в которой Солженицын с Решетовской 12 лет прожили в Рязани. И это теперь будет музей-квартира Солженицына в Рязани, куда я перевезу и всю историческую мебель, и все вещи личные, которыми пользовались Солженицын и Решетовская. То есть я сижу на музейных вещах.
Так, Николай Васильевич, не поняла, она что, вам оставила вот эту квартиру в наследство, что ли?
Из-за того, что у нее не было детей, она меня сделала своим душеприказчиком. И не только квартиру, но и право издавать дальше произведения при жизни. Она издала 5 книг. После ее кончины я издал 2 книги. Она даже настаивала, чтобы я под 2 фамилиями, под своей и ее, потому что там очень много мною написано. Тем не менее, и как минимум 3 книги ищут своего издателя. Даже не издателя, а спонсора. Издателей сейчас море. Были бы деньги. Все воспоминания о нем, конечно, с ее биографией переплетающиеся. Называется «Любовь калека». Так Жорж Нева, первый французский биограф Солженицына, назвал участь жен, оставшихся по эту сторону колючей проволоки и влачащих несладкое существование, потому что их мужья, враги народа, они арестованы, они в лагерях. Потом дневник Решетовской надо издать, потому что она первый биограф его. И по своему дневнику она так подробно описывала в своих мемуарах его жизнь, потому что некоторые моменты можно не только по дням, но по часам и минутам восстановить по ее дневнику. Поэтому самые удивительные и самые правдивые материалы – это в ее мемуарах.
Николай Васильевич, ну как вы интересно все рассказываете? Под бородой у вас скрывается молодой, увлеченный жизнью мужчина. Хотел сказать, даже не только мужчина, но и прекрасный человек, замечательный журналист. Николай Васильевич, ну я просто желаю, чтобы вы, конечно, издали все эти книги. Скажите, а у вас что-то еще есть какое-то такое, какое-нибудь увлекательное занятие, о чем мы можем рассказать в наших подкастах?
Ну как, я раз ваш коллега, то я и сам пишу.
А что вы пишете? Что вы пишете? Скажите еще.
А вот в течение 15 лет в Рязанском историко-краеведческом альманахе я вел постоянную рубрику, называлась «Солженицынские места Рязани». В каждом месте что-то очень много интересного, и интересная история с каждым местом, связанным с жизнью Александра Исаевича. А теперь мне предложили собрать все это в единую книгу. я думал, быстро это сделаю. Приеду в издательство и из каждого архива всех этих альманахов, вышедших за 15 лет, выберу свое, соединю, и книга готова. Ничего подобного. Издательство, оказывается, чтобы не занимать память своих компьютеров, стирает, как только выходит журнал.
Ну, Николай Васильевич, ну и тоже, друзья мои, говорю вам всем до свидания, до новых встреч. С вами была Марина Обревко, ведущая подкаста «Пипец подкрался незаметно», подкаста о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. И всем пока.
И я, Ольга Данилова, и слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других.
До встречи!